Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова, напротив меня Саша Крофт. Привет!
Привет, Настя.
Сегодня в ближайшие 50 минут будем обсуждать вот какую тему. 5 способов зарабатывать фотографией. Почему Саша? Потому что Саша профессиональный фотограф. Сколько ты фотографией занимаешься?
Никогда не мог ответить на этот вопрос. Давай так, навскидку обозначим лет 10.
Хорошо, Саша приблизительно лет 10 занимается профессиональной фотографией, а также еще преподает в, как это называется, фотоколледж, да?
Ну, это,
в общем, помимо того, что сам фотографирует 10 лет, еще уже на том уровне, когда обучают людей фотографии, поэтому, как никто другой, знает точно 5 способов минимум, как зарабатывать фотографией. Секретики расскажешь сегодня?
Задавай, постараюсь.
Хорошо. В общем, если вы любите фотографировать, и если вы, допустим, не знали, что, оказывается, любыми фотографиями можно зарабатывать хоть какие-то деньги, если вам интересно, как фотографу, профессиональному или начинающему, где, какие самые современные площадки, какие тенденции, куда загружать, с чего начать. В общем, я вас всех приглашаю к нам присоединиться, к нашей видеотрансляции, задавать Саше непосредственно вопросы, но он будет отвечать на эти вопросы, связанные с фотографией, с тем, как зарабатывать на фотографиях. Где это можно сделать? Зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, я прочту все ваши вопросы, а также в группах, где идет сейчас наша прямая видеотрансляция. Точно она идет в группе ВКонтакте, честно говоря, а также в группе ВКонтакте Teos Media. Также в Одноклассниках я отвижу, мы работаем. Ну что ж, давай начнем. Итак, 5 способов зарабатывать фотографией. Ну, вот первый самый.
Прям перечислять?
Нет, давай с первого начнем. Ну, давай я скажу. Стать фотографом, фото на паспорт.
Ну, допустим. Я думаю, давай лучше куда-нибудь что-нибудь более интересное.
Ну, давай. Введем. Я не фотограф. Ты у нас сегодня приглашенный эксперт, фотограф. Окей. Поэтому я задаю вопрос. Способ зарабатывания на фотографии, фото на паспорт, работает или уже все? Это неинтересно.
Нет, это всегда будет работать, но просто, наверное, это сложно отнести непосредственно к фотографии, потому что, по большому счету, можно поставить будку, которая заменит человека. Да? Давай поговорим о тех видах, где пока еще, допустим, машины, искусственный интеллект и прочее не могут нас заменить.
Так.
Вот, поэтому... Скорее всего, это мы разделим на коммерческую фотографию. Uh-huh. Это фотографии рекламы, там, ну, фэшн,
еда.
Фэшн-фотографии,
буклеты,
еда.
Меню, это туда,
да,
же?
Да, это туда, uh-huh, же можно отнести. Следующее направление, это, наверное, пожалуй, самый большой, самый бюджетный рынок и самый вообще приносящий достаточно большие деньги для фотографа, это свадебные фотографии.
Uh-huh. Свадьба, вечеринки, дни рождения, похороны, корпоративы. Туда же все,
нет,
или нет?
Нет, отдельно.
Отдельно, тогда, значит, просто свадьбы.
Свадебные — это просто вообще отдельно,
свадьбы.
Да.
Свадьбы.
Uh-huh. Вот, они так или иначе пересекаются с репортажной фотографией, которая идет следующей, да, но, тем не менее, вот как раз всякие вечеринки, репортажи, корпоративы, какие-то там...
Фото из клуба, туда-сюда?
Да, uh-huh, все вот это, там, uh-huh, выпускные, это все сюда можно отнести, все, что можно назвать мероприятие.
Uh-huh.
И еще можно, наверное, сказать про потоковые съемки. Ну, я так называю фастфуд-съемки. Это когда мы, допустим, снимаем мамы, дети, семьи, вот такие вот просто для себя фотографии. Кто-то приходит там для Инстаграма, аватарки и прочее.
Uh-huh.
Вот. И отдельно стоковая фотография тоже стоит немножко в стороне. Это когда мы фотографируем контент, выкладываем его на некий сайт, и, соответственно, различные, как правило, компании покупают такие фотографии для коммерческого использования. Там, угу, немножко другая история, то есть мы фотографируем за свои, тратим какие-то свои деньги, свои ресурсы, выкладываем это и ждем, пока кто-нибудь купит и пока к нам придут деньги.
Угу.
Наверное, вот это основные способы.
Хорошо, ты обозначил вот как раз-таки 5, получается, 5 сфер фотографии, на которых можно заработать. С чего начать?
Начать, наверное... Ох.
Не в смысле выбрать сферу, а вот мне пойти купить телефон или там камеру, или вообще с чего начать. Вот я решила, вот смотри, я послушала сегодня наш эфир, послушала профессионального фотографа и преподавателя Сашу Крофта, он мне тут, значит, красиво расписал, что я могу теперь очень много зарабатывать, еще более того рассказал, какие сферы востребованы. Вот с чего мне начать?
Про многое еще не говорил, но мы поговорим. А вообще начать, понятное дело, с покупки техники, но по большому счету сейчас это настолько нивелируется, потому что именно качество техники, да, потому что камера за 20 тысяч и камера за 200 тысяч, да, безусловно, они отличаются, они стоят своих денег, есть камера за 2 миллиона, она, безусловно, своих стоит денег, но на самом деле на большую часть современной техники можно фотографировать. Что говорить о том, что сейчас появилась куча компаний, которые, например, специально снимают на айфоны. То есть, обладая бюджетом, обладая техникой, фотографы ходят и снимают на айфоны, потому что, ну, это трендово, это по-хипстерски.
То есть, я правильно понимаю, имея обычную камеру в телефоне, я могу начать зарабатывать? Делая фотографии, снимая все подряд, крышечки, там, нет, не знаю, отражение в луже, солнышко в кляксах, не знаю, что-нибудь еще. Ну, все подряд и выкладывая на те же самые фотостоки.
Окей, хорошо,
могу
я
ли я зарабатывать уже прям сегодня?
Нет, я думаю, нет. Я вообще так скажу. Вот для тех, кто фотографию идет именно за заработком, я хочу все-таки разделить, да? Во-первых, сейчас проведем некие правила. То, как ты зарабатываешь, и то, как ты фотографируешь, и то, сколько ты зарабатываешь, это хоть и между собой коррелирующиеся понятия, но на самом деле есть куча плохих фотографов, которые много зарабатывают, есть куча хороших фотографов, которые вообще ничего не зарабатывают. Поэтому, по большому
счету...
Почему
такой диссонанс?
Потому что у наших людей, во-первых, два момента. Мы родились в стране, где напрочь отсутствует чувство вкуса. Мы родились в сложных условиях, в сложной стране. И второй момент, то есть, ну, люди не понимают, что хорошо, что плохо. Они не могут однозначно сказать, что вот этот фотограф хорош, а вот этот вот плох, да? Ну, там, ну, или так или иначе, кто-то лучше, кто-то хуже. Вот. И второй момент, как и во многих других профессиях, здесь имеет большое значение — это популярность. То есть даже будучи не очень хорошим фотографом, будучи известным, популярным, ты можешь очень хорошо зарабатывать. Поэтому, наверное, две вот эти вещи. Ну и плюс от человека зависит то, как, насколько у тебя развито окружение, насколько ты сам хорошо коммуницируешь, насколько с тобой комфортно на съемках. И вот это вот все, оно на самом деле так или иначе складывается в целый комплекс того, что называется фотограф. Потому что фотограф — это не человек, который нажимает на кнопку и даже получает там шедевральные кадры. Это человек, который на самом деле умеет себя расположить, умеет себя продать, умеет после себя оставить приятное впечатление и сделать так, чтобы тебя рекомендовали дальше.
Но при этом он может быть не очень профессиональным фотографом.
При этом он может быть, да, не очень хорошо фотографировать, но с ним было настолько комфортно и настолько классно.
То есть, получается, личные качества преобладают, нежели профессионализм.
Да.
Но ведь это не совсем не про это, ведь это же вообще про другое. Фотография — это то, что ты... Да, ты предоставляешь услугу, да, человеку должно быть комфортно, но... Если говорить о фотографии как искусстве, или фотография искусства и фотография «я хочу заработать много денег» — это вообще разные вещи.
Это вообще разные вещи.
Угу, так, ну, отлично, 5 способов зарабатывать фотографии. Саша Крофт, профессиональный фотограф, преподаватель, рассказывает все секретики. Нам пишут наши зрители, Жанна Михайлова, привет, пишет, что если будет свое видение, художественный взгляд, то можно зарабатывать на фото, сделанном на iPhone?
Можно. Безусловно, можно. Есть много различных фотографов, которые снимают на iPhone. На самом деле, один из таких, он не...
А почему именно iPhone? То есть это где-то пишется, когда ты выставляешь кто-то фотографию, что это фото сделано на iPhone? Или абсолютно имеется в виду iPhone в смысле на телефон?
Нет, в смысле на телефон, но, как правило, все-таки подразумевается, фотографы в большинстве своем покупают iPhone, да? Это некий такой, так или иначе, это какой-то хайп на основе тренда, что, смотри, даже на телефон можно снимать. На самом деле мы понимаем, что современная техника, она настолько хороша, что сейчас особо даже не отличается, на что сняты фотографии. И просто когда-то это началось, что смотри, на телефон даже можно фотографировать. Сейчас на телефон ты, когда снимаешь с хорошим освещением, не профессионал даже не скажет, где на камеру, которая стоит, там, я не знаю, несколько сотен тысяч рублей, а где на телефон сняты кадры, вообще, ну, не отличить будет. Поэтому, но сам тренд по себе остался. Типа, я снимаю на iPhone.
Хорошо, давай вернемся. Вот у меня есть камера телефона, да, я решила вот сегодня, после того, как тебя послушала, почитала, вот решила, значит, воспользоваться таким, знаешь, первый шаг, самый простой, мне кажется, это файлофотообменник. Нет?
Нет.
Что я еще могу снимать из того, что ты перечислил, коммерческая, свадьба, корпоративы, потоковые, стоковые фото на обычную камеру телефона, чтобы не затрачиваться на покупку какой-то дорогой техники?
Сейчас объясню. Это такая история, что когда ты добиваешься профессионализма, когда ты становишься крутым чуваком, у тебя есть все – После этого ты берешь что-то простое и начинаешь делать. Uh-huh. Да, вот. И это та же самая история. То есть нельзя вот стартануть с айфона. Чаще всего. Ну, давай статистически мыслить. У меня техническое образование, поэтому будем мыслить статистикой.
Безусловно. Давай. Я как гуманитарий тебя пойму, как никто другой. Давай.
Безусловно, есть выдающиеся какие-то ребята, которые могут взять телефон, и вот никогда до этого не снимав, ничего не делав, начать снимать шедевры. Но это исключение. Пока мы их, вот как раз мы их исключим, да, в среднем, вот я все-таки не хочу никого обнадеживать, имея просто телефон и создавая какой-то прямо такой вот контент на телефон, я считаю, что зарабатывать невозможно.
Вообще ничего? Даже вообще 22 ничего. Цента?
Думаю, да. Угу. Нужно стать сначала крутым, известным, популярным, научиться понять, делать круто, красиво, чтобы потом вернуться назад и снимать даже на телефон, да, вот простые, красивые картинки, потому что ты прошел большой путь, и ты знаешь, как на телефон, ты знаешь его минусы, ты знаешь его плюсы, и ты знаешь, как на телефон снять круто. Человек, который до этого не фотографировал, он, скорее всего, это будет делать плохо.
Угу. Значит, все-таки надо сначала стать профессиональным фотографом с, как это называется, зеркальная камера, правильно я говорю?
Ну, не обязательно, зеркалки уже тоже уходят, уже в тренде без зеркалки.
А что это такое, расскажи?
Ну, по большому счету, они мало чем отличаются.
Ну, смотри, раньше были пленочные фотоаппараты, это которые там, значит, проявляют, да. Водичку, что-то там, чтобы темная комната, да. Вот там наши дедушки красная. Увлекались, ага. Это вот такая темная комната, главное, чтобы без света, увлекались наши дедушки, даже можно где-то в фильмах видеть вот это вот ретро-фотографии. Потом вот эти полароиды, да?
Ну, да, тоже потом что? Как искусство.
Потом зеркальная камера.
Зеркальная, ну, сейчас вот как раз была в свое время война, да, когда с пленок переходили на цифру, потом вот сейчас новая эпоха. Сейчас зеркалок переходит на беззеркалки. По большому счету все то же самое, там просто убрали пару элементов, но вот сейчас противостояние вот этих, вот прямо сейчас войны из-за этого. Угу. Одни говорят, что вот это будущее, другие говорят, что вот зеркалки никогда не
будут. Я правильно тебя понимаю? Для того, чтобы начать зарабатывать, нужно сначала пойти купить на 1 000 000 рублей техники.
Нет, достаточно, ну, допустим, 1040 для старта.
40?
Да.
А что туда входит?
Камера-объектив.
Все. А все. Где искать клиента? Вот смотри, я, значит, купила, пошла себе камеру, вот что там еще ты сказал? Еще же нужен компьютер, еще же нужна программа, чтобы это все обрабатывать, или не нужно?
Сейчас можно делать это на телефоне. На самом деле сейчас на телефонах такие крутые...
Хорошо, я вложилась в технику 40 тысяч рублей. С чего начать? Как вот я никому неизвестный фотограф, ну вот с огромным желанием, плюс у меня есть техника, плюс мне Александр Крофт рассказал вот все секретики. Где мне заявить о себе, где какие площадки, на каких площадках сегодня, на каких ресурсах заявляют о себе как о фотографе и с чего начинать?
Я считаю, что первое нужно...
С учетом того, что сейчас миллион, сейчас все практически да. фотографы. Через одного, через трех фотограф.
Да, надо, вот несмотря на то, что я сказал, что как бы качество твоей съемки, да, и твоя художественная составляющая не зависит от заработка, но все равно нужно отличаться. Вот как бы тут такая двоякая ситуация.
Еще клиентов у меня нет, и сарафан на радио еще не заработало. Где мне стартануть?
Первый
откуда?
Твои друзья.
Друзья.
Да, на самом деле, я всегда привожу пример, вот будучи там с учениками работая, да, всегда приводим пример, что вот ты идешь, например, к своему знакомому менять колодки на машине, да, угу. Окей, он твой знакомый, он тебе либо сделает скидку, либо даже бесплатно, но колодки ты все равно купишь. Uh-huh. Вот. И поэтому в первую очередь это тоже друзья, фотографии, все то же самое, тоже друзья, с которых все равно так или иначе какую-то себестоимость ты должен взять. Какие-то деньги, какую-то небольшую стоимость на амортизацию оборудования, на там какие-то вещи.
А как предложить? Вот, значит, мой друг говорит, вот у меня там день рождения, ты говоришь, давай я поснимаю твой день рождения. Uh-huh. Он говорит, да, давай. Ты говоришь, ну это будет стоить там столько-то рублей.
Первый раз бесплатно. Да, то есть нужно на самом деле показать, вот как это, самые главные враги — это близкие, да? Как,
да, вот, сложно нарушить, да. Вот эти самые отношения могут нарушиться, близкие,
нет,
родные.
Нет, даже не в этом дело. Когда ты что-то начинаешь делать, все такие, ну сейчас побалуются и типа перестанет, uh-huh. да? А на самом деле это самое сложное, идти против течения, когда все вокруг в твоем офисе, у тебя дома, да, когда в тебя не верят. Вот, поэтому на самом деле вот самое главное вначале — это... показать им, на что ты способен. Для этого все-таки нужно действительно отличаться. Нужно поначалу сделать как-то качественно, делать красиво. Поэтому, ну, я вот все-таки за то, чтобы вначале поучиться немножко, то есть вначале посмотреть хотя бы ролики на YouTube и хотя бы сделать что-то по-другому. И в этом плане достаточно сильным отличием от всех фотографов будет тот факт, что ты, например, будешь фотографировать в студии. Все снимают на улице. Ты купил камеру, ты купил iPhone, да, все равно ты на улице снимаешь. Но если ты придешь в студию, научишься хоть немного, хоть элементарно работать со студийным светом, твои картинки будут принципиально отличаться от 90% того, что есть на рынке.
У тебя спрашивают, обязательно ли фотографу иметь дизайнерское образование?
Нет, конечно, у меня нет его. Вообще, я большую часть людей, которых знаю, у них нет ни дизайнерского, ни художественного образования. 90%, наверное.
Но это может быть как вспомогательный?
Конечно.
Если оно уже есть, да, то это поможет.
Очень.
Угу. Тебе пишет Иван Сиринов. Саш, привет. Наверное, твой знакомый.
Наверное.
Прости, Вань. Да, Ваня, привет. Всем привет. Никита тоже привет. Жанна, привет. Влад Чернов тоже привет. И Влад пишет, многие фотографы считают себя фотографами только из-за наличия хорошей техники. Правда это или
да,
вымысел?
Да, абсолютно. Опять-таки, это вопрос к отсутствию вкуса. Ты не знаешь, что хорошо, что плохо. Ты делаешь, и тебе нравится...
Но если я это делаю, это приносит мне деньги, то почему меня должны волновать какие-то там вкусы, еще что-то? Я на волне, я хайпанул, я поймал деньги, я зарабатываю. Какая разница? Мы же говорим, ты сам разделил. Фотография как искусство и фотография как заработок – это абсолютно две разные сферы.
Вот тебе пример. Черкизон.
Так.
Абсолютно отсутствующий вкус у китайцев, да, которые шлепают вообще чудовищные вещи, которые продаются, которые портят вкус другим. Я ничего против не имею, это бизнес, да, но тем не менее, вот даже самые чудовищные вещи, они продаются. И мне кажется, они продаются намного лучше, чем вещи.
Потому что они оригинальные. Ты сам сказал, нужно быть оригинальным, заяви себе, как ты оригинал.
Есть, все равно есть границы оригинальности, есть все равно некие рамки, есть некие условности, некие принятые законы определенные, да. И действительно, допустим, когда у человека хорошо развит вкус, ты видишь чужую фотографию, ты видишь, что она дикая абсолютно, но ты видишь и понимаешь, что ее сделал не новичок, ее сделал человек с очень крутым вкусом, и это прям видно.
И она ничего не стоит.
Не факт, нет, абсолютно не так. Например, приведу пример такой, давай, чтобы было всем понятно. Что может быть хуже, чем взять, вот, например, картинку, сделать ее черно-белой и оставить цветными некоторые элементы? То есть вот особенно, знаешь, девушка стоит с розой, и вот все черно-белое.
Ты
роза...
сейчас нам Бэнкси говоришь. Бэнкси красная делает... Окей. Бэнкси, Бэнкси вот известен раз... во весь мир, да, он именно так и работает. Он делает черно-белые картинки, изображения граффити, раз... и вот те самые элементы.
В том-то и дело, что у человека есть вкус, да? И в то же самое время возьмем фильм «Город грехов». Вот он выполнен именно в такой стилистике. Но просто у человека, у Фрэнка Миллера, настолько хорошо развит вкус, что вот этот вот дешевый-дешевый трюк, он настолько хорошо и красиво играет, что это становится шедевром, это становится произведением искусства.
Почему всем нравятся черно-белые фотографии?
Мне кажется, это некое... Ну, во-первых, она отличается, потому что мы мир видим цветным, да? Во-вторых, все-таки люди подсознательно закладывают... Я не знаю, с каких пор это осталось, но многие думают, что черно-белая фотография — это какая-то художественная
нуар.
Фотография. Да,
арт-нуар.
Хотя, по большому счету, реально очень многие снимки, ты их переводишь в ЧБ, они смотрятся прям вообще фантастически. Но я считаю, что это такой легкий способ. На самом деле, в цвете делать фотографии намного сложнее. Делать, чтобы фотографии цепляли в цвете, намного сложнее, чем в ЧБ. Поэтому ЧБ — это некая халтура, но она работает, люди это покупают, поэтому это окей.
Вернемся к теме «5 способов зарабатывать фотографии». Отвечает Саша Крофт. Присоединились к нам зрители, пишут, спрашивает Павел, спрашивает у тебя, а можно ли сделать хорошие фотографии на мобиле, планшете или мыльнице? Павел, отвечал уже Саш на этот вопрос. Вопрос к вам тогда ответ. Что значит хорошие? Хорошее в смысле это искусство или в смысле вы хотите продать задорого? Уточните, пожалуйста, ваш вопрос, и Саша тогда на него ответит. Саш, тебе, значит, тогда пойдем по моим вопросам. Да? 5 способов зарабатывать фотографии. Поговорили мы с тобой уже про фото, вот эти обменники. Поговорили про то, что вот если с чего начать, нужно пойти купить оборудование минимум на 40 тысяч рублей, попробовать поснимать, предложить своим друзьям, товарищам за бесплатно. Когда прекращать снимать за бесплатно?
Когда... Это сложный вопрос. Тут есть, опять-таки, как всегда, есть диаметрально противоположные мнения, да, есть такие безумцы, которые вот, которые верят в то, что они делают, они делают плохо, но они говорят, слушай, да это денег должно стоить, я бесплатно снимать не буду, да, вот есть такие ребята. А есть противоположные, кто снимает круто, но они говорят, я еще недостаточно хорош, чтобы брать за это деньги, да, поэтому я не могу ответить, вот где-то, правда, где-то посередине. Нельзя сказать, когда снимать, когда переставать снимать бесплатно, ну, наверное, когда будет готово платить, когда ты пробуешь, и тебе говорят, ну, в принципе, да, я вижу, ты снимаешь неплохо, я готов заплатить. Просто прощупывать вот это вот. Это нормальная история.
Никита уточнил, что имея в виду хорошее качество фотографии, вот что это значит. Никита, а для чего вам это хорошее качество? Для того, чтобы повесить на стенку и любоваться, посмотрите, я сделал какую классную фотографию, или для того, чтобы продать кому-то, или выставить фотографию свою на каком-то конкурсе, на каких-то выставках. Для чего? Что значит хорошее качество?
Да и так, и так. Ну, я, давай сейчас не будем углубляться в детали по поводу хорошего качества. Просто примем, что хорошая качественная картинка.
Да, можно ли сделать хорошую фотографию хорошего качества на мобиле, планшете или мыльнице?
Вообще, причем очень... Ну, сейчас, говорю, техника настолько... Я не рекламирую, но, тем не менее, у меня есть YouTube-канал, я чуть-чуть там, чуть-чуть бложу. И вот, мы снимали как раз совместно с одним магазином. Он зовет различных владельцев техники с яблоком. Вот. И, собственно, мы там проводили совместно с этим магазином мастер-классы, где снимали на айфоны. Вот, и получилось, даже мне понравилось, честно, вот даже мне понравился результат. Мы взяли профессиональную модель, мы взяли стилиста, мы взяли визажиста, у нас команда, у всех есть камеры, мы снимали на телефон.
Вернемся к моделям. Я знаю, что ты сотрудничаешь, в том числе и ты обучаешь сотрудничать с вот этими всеми фэшн-индустрией. Ты, будучи женатым человеком, да, судя по кольцу, будучи еще христианином, как у тебя внутри вот эти этические нормы и принципы снимать голых женщин?
Я категорически...
Более того, еще и нюжи есть, тоже такое направление.
Да, кстати, я его, видишь, даже не называю, потому что у меня даже в голове этого нет, потому что...
Как вы с супругой, во-первых, договорились, вот эти границы, вообще был ли у вас разговор на эту тему или не было, того, что ты там не снимаешь, допустим, ню, не снимаешь обнаженных женщин, когда к тебе приходят с фотосессии, говорят, Саш, ты профессионал, я хочу, чтобы мне сняли профессиональную, качественную фотосессию в стиле, там, обнаженность, или же в купальниках, где вот... Какой вот, значит, купальники нормально, белье уже все.
О, ты прям идеально провела границу, которую, да, которую я обычно
ты для себя
тоже
установила.
Провожу. И, в принципе, я стараюсь пропагандировать в рамках своего влияния на определенное окружение, да, я стараюсь пропагандировать вот это вот, что я достаточно жесткий способ. Я говорю, представьте свою маму в том виде, в котором вы хотите сфотографировать, вот, допустим, кого-то.
Клиентку.
Все-таки, ну как так? Я говорю, ну в смысле, а это тоже чья-то мама когда-то будет, да? Поэтому имейте это в виду. И я не знаю, я просто обожаю свою жену в том плане, что она мне безгранично доверяет. И вот у нас в этом плане абсолютная честность. Я вот четко я разделил, что можно снимать, что нельзя снимать, да. Поэтому я говорю, что ню это нет. И более того, я стараюсь это еще и пропагандировать. Я стараюсь говорить, что ну как бы это не тот жанр. Научитесь снимать вот... Ню снимать, ну как бы это топорный очень, да, способ привлечь внимание, как бы научитесь снимать людей в одежде так, чтобы вы привлекали внимание. Это намного сложнее.
А если тебе принесли... У нас сегодня тема называется «5 способов зарабатывать фотографии». Тебе принесли хорошие деньги, тебе не говорят там снимать гинекологические какие-то снимки. Просто красивый свет, девушка, какие-то там, не знаю, тени в белье в нижнем. Откажешься?
Ну, там такая граница. Белье разное бывает. Вот это сложная история очень. Я стараюсь как-то вот, ну, где-то у себя в голове взвешивать каждый раз, да? Да, нет, потому что белье бывает закрыто, ну, типа купальник, да, вот. И тоже непонятно, такая скользкая тематика, вот, но...
Но если человек хочет развиваться в сфере фэшн-индустрии, фэшн-фотографии, где неизбежно снимать и белье, и модели а-ля Victoria's Secret, и вообще, когда модели мужчины ходят в женских платьях, это фэшн-индустрия, там свои законы, свой бизнес.
Да.
Если человек хочет в этом развиваться, и как тут ему вот эти все границы, этика и так далее? Как с этим совсем
разбираться? Заранее договориться с самим собой и... стараться придерживаться своих принципов, быть честным с собой, быть честным с остальными, заранее поставить для себя правила и их не нарушать. Это очень сложно, но это я вот точно могу сказать.
У тебя был когда-нибудь конфликт вот внутренний того,
да,
что
конечно.
Ты верующий человек, ты женатый человек, и вот тебе предложили какую-то очень интересную съемку, где ты мог быть многому чему научиться и для себя чего-то узнать, и у тебя было вот такое разделение.
Да.
Расскажи об этом. У нас передача называется,
ладно,
честно говоря.
Это съемка для журнала L'Officiel. Мы снимали ее, ну, там, относительно некоторое время назад, да, и вот там как раз была вот эта вот граница. С одной стороны было белье, с другой стороны оно, ну, подносилось, не сказать, что прям супер открыто, но вот было некомфортно на съемке. Я согласился, но было очень некомфортно на съемке.
Ты потом решил, что больше никогда ни за что?
Я об этом, ну, я про это не говорил, но, тем не менее, вот, не знаю, я до сих пор не могу себе ответить. В этом плане всегда важно наставничество, да, важен человек, который выше тебя уровнем духовно, и который все-таки может тебя наставить и сказать, прав ты здесь или нет.
Что он тебе сказал?
Я не спрашивал.
Не спрашивал?
Нет.
Хорошо.
Да, я просто в Москву переехал, я же из Питера, я в Москву переехал год назад, и все-таки еще пока вот именно таких.
А сейчас насколько популярна вот этот жанр ню и вот фотография в белье, вот этот сейчас век Инстаграм, где девушки фотографируются.
Вот, мне кажется, это вот...
Это вот сейчас то, как бы в топе или нет? Именно по заработку. Наша сегодня тема называется «5 способов зарабатывать фотографии». У каждого свои нормы, в принципе, но вообще, если разбирать этот жанр, он популярен или не очень?
С точки зрения заработка в данном случае я скажу не фотографа, а человека, который так фотографируется, да, потому что, ну, мы знаем, как происходит монетизация, как происходит монетизация Инстаграма, в частности, да, как происходит привлечение внимания к себе, и это один из способов, и действительно, вот, к сожалению, сейчас есть такой глобальный массовый тренд, и это становится нормой. Это, наверное, плохо. Я бы вот не хотел, ну, вот всегда, когда думаешь о детях, ты понимаешь, что я бы не хотел, чтобы наши дети жили в таком мире абсолютной дозволенности, да, поэтому... Мне нравится наше время с точки зрения технологий, мне не нравится наше зрение, мне время с точки зрения нравственности.
Раз уже заговорили об Инстаграм, на сегодняшний день Инстаграм — это самая главная площадка для продвижения себя как фотографа? Или есть какие-то еще?
Инстаграм, наверное, это номер один, все остальное уже настолько вторично.
То есть вернемся, да, к тому, что вот мы начали с того, что я решила заниматься фотографией. Я пошла, послушав тебя, как профессионала, профессионального фотографа, человека, который занимается обучением фотографов, пошла, купила там за 40 тысяч рублей оборудование, предложила своим друзьям фотографии бесплатно. И потом параллельно я все это выкладываю в Инстаграм, и я позиционирую себя как фотографа?
Да.
Это сейчас популярная программа, площадка. Или нужно еще где-то, и тоже фотостоки, и в...
Нет,
еще ВКонтакте.
Да, ВКонтакте еще можно, но в целом Инстаграм, если ты сейчас заводишь ВК, то, наверное, уже поздно. То есть, если какое-то время назад, то еще да. Но сейчас, наверное, все-таки в большей степени это Инстаграм.
Что-то еще помимо Инстаграм в будущем будет, как ты считаешь? Или пока что это
безусловно,
только
Инстаграм? Безусловно, но пока...
Ну, знаешь, сейчас, может, какие-то площадки, которые сейчас не очень популярны, а лет через 5 или в течение 5 лет они наберут огромное количество оборотов, и все перейдут туда, например, вот так. Вот среди фотографов
не могу прогнать. Нет, наверное, нету.
Нет. Тогда давай еще. Самое популярное направление в фото, ну, помимо свадеб, еще какое? Только свадьбы?
Популярное с точки зрения чего? Денег?
Денег. У нас сегодня называется 5 способов. У нас тема сегодняшнего эфира — 5 способов зарабатывать фотографии. Помимо свадеб, что еще?
Я разделю. Потоковая съемка чем хороша? Потоковая репортажная съемка чем хороша? Она имеет большой объем. То есть у нас достаточно большое количество простых людей хотят фотографироваться. Ну, в том числе для Инстаграма мы тоже назовем это потоковой съемкой, потому что очень много девчонок, которые просто, ну, в основном девчонок, иногда парни попадаются, которые приходят, им нужно создавать постоянно контент. Они постоянно обращаются к фотографам, да, они платят за это деньги, потому что понимают, что потом это окупится. То есть с точки зрения охвата, это потоковые съемки. С точки зрения прибыльности, это, конечно, рекламные съемки, когда ты за один день можешь, вот ты можешь проводить там 4-5 съемок в месяц и настолько комфортно жить, настолько хорошо зарабатывать, что, в принципе, все остальное время ты можешь проводить за пределами России.
Сколько, через сколько я окуплю свою технику? Вот я, будучи новичком, я решила заниматься фотографией, вот, следуя твоим инструкциям, я купила за 40 тысяч рублей оборудование для начала, я предложила свои услуги своим друзьям, товарищам, сначала за бесплатно, параллельно я разместила там страничку в Инстаграм, еще в ВК. Через сколько я отобью эти 40 тысяч рублей?
От...
Приблизительно.
От 2 месяцев до нескольких лет. Потому что...
От чего это зависит?
Это зависит от человека, то, что мы говорили, от личных качеств, от умения себя продвигать.
Когда я могу поднять цены? Вот я уже начала
потихонечку. Очередь выстроилась. Бывает по-разному. Бывает фотографы, у которых есть пул клиентов, вот у него есть 10 человек, которые стабильно фотографируют, которые обеспечивают там, ну не 10, 50 человек, которые стабильно обеспечивают 5 съемок в месяц. И ты понимаешь, что у тебя не убавляется, не прибавляется, у тебя примерно вот такое количество людей. И все, тебя устраивает, ты оставляешь цены, которые есть, и, в принципе, комфортно живешь. Бывает по-другому, бывает, когда к тебе выстраивается очередь, и ты такой: ребят, да вот записывайтесь на 2030-й, да, вот куда-нибудь туда. Раньше нет свободных окон. Вот, это значит, что пора просто увеличить цены, половина отвалится, а оставшаяся половина будет приносить столько денег, сколько приносили вот эти все. Освободится время.
Ты сам любишь фотографироваться?
Сам фотографироваться?
Да.
Сложный вопрос, я это редко делаю.
Почему, у тебя спрашивают, Жанна, почему фотографы не любят фотографироваться сами? Это верное утверждение или это...
Наверное, нет. Ну, просто как бы не возникает потребность, не возникает нужды.
Ты как человек, который бы обратился за фотосъемкой, тебе, будучи профессионалом, сложно было бы доверить?
Нет, конечно. Не, я просто знаю тех людей, кому бы я доверился, и все.
То есть нет такого, знаешь, что я вот теперь, будучи по ту сторону, по эту сторону, теперь сложно, кроме как самого себя, я... Нет. Спрашивают у тебя... Выписка из роддома, крестины, возле таких свадьбы, возле таких мест фотографы стоят, свои услуги предлагают. Почему? Потому что они не профессионалы, не востребованы.
Да.
Именно поэтому.
Да, потому что это есть фотографы, для которых фотография — это вот это горящие глаза, это вот это то, что их... Вот они не приходят домой и такие, все заколебало, сегодня день выполнен, вот... Как раз вторая категория — это вот эти, которые ходят как на работу, они отстреливают, они зарабатывают деньги, и для них это вот как водить грузовик, например, да? Хотя есть те, кто и от этого кайф получает. А есть те, у которых вот они постоянно, они готовы и за деньги снимать, и бесплатно, и в отпуск ты едешь, и ты снимаешь. Вот я всегда за таких. Я, ну, понятное дело, фотографии ни для кого не закрыты, можно и как к работе относиться, можно как к творчеству относиться, за которое тебе еще и платят деньги. Но все-таки, понятное дело, лидируют всегда те, вот для кого это вот прям дело жизни.
Есть такое мнение, что сейчас популярны фото, у которых есть некая история. Мне об этом рассказали друзья-фотографы, что если ты ставишь белый лист и начинаешь там, ну, как бы, да, ты ставишь камеру на белый лист и разливаешь краску, и ты делаешь несколько таких снимков того, как краска разливается на этот белый лист. И если ты подписываешь, если ты просто выставляешь фото, ну, как бы оно не особо кому-то интересно. А если ты выставляешь фото и подписываешь под этим фото, что это фото сделал там, не знаю, сантехник с 50-летним стажем. Следующая фотография. Это фото сделал ребенок слабовидящий, допустим. Следующее фото сделал, допустим, обезьяна или слон. И эти фотографии резко становятся интересны, популярны в плане лайков и цены. Почему? Почему сейчас... Это правда, что сейчас интересны фотографии с историей?
Это всегда было интересно. Есть конкурс... Ну, конкурс. Есть коммерческая фотография, про которую мы вот сейчас говорили, вот все, что постановочно назовем. Даже если это репортажное, условно говоря, это некая вот такая фотография, которую мы создаем. И в том числе я отношусь к таким фотографам. Я за полный контроль практически. С другой стороны, есть, например, мировой конкурс, это World Press Photo, это конкурс фотожурналистов. И вот там фотографии без истории практически не существует. То есть ты смотришь, ну, афганская девочка.
Да, я помню.
Ничего особенного, ну, афганская девочка, да. Когда под фотографией написана история, когда вот, я не знаю, то же самое, достаточно большое... Не просто большой, а какой-то фундаментальный сдвиг произошел в Америке, когда один журналист выложил фотографию, где вьетнамская девочка во время войны во Вьетнаме, это давно было, она бежит голая и плачет. Ну, как бы, с одной стороны, какая деревня, девочка бежит голая и плачет. А когда подписано было, что это американцы разбомбили деревню и напалмом, и на ней горела одежда, она ее сбросила, у нее было ожоги, потом репортер отвез ее в больницу, но кое-как выжила, эта фотография произвела настолько большой резонанс, что люди вышли на улицы и требовали запрета войны, ну, окончания войны во Вьетнаме. То есть одна фотография очень сильно повлияла на окончание войны во Вьетнаме. Вот. Поэтому есть фотографии с историей, есть фотографии нет. Я не скажу, что это только сейчас началось, нет, просто как бы это одно из направлений.
А о других направлениях поговорим буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Еще раз повтори, пожалуйста, Саш, что ты мне сейчас сказал, пока мы были на джингле, что ты хочешь обсудить?
Давай сместимся от денег, на самом деле, более к творчеству, к развитию, к тому, как стать современным востребованным фотографом.
А кушать хочется всегда.
Безусловно.
И
совмещать. Вначале большая часть фотографов, которых я знаю, они совмещают. То есть не получится. К сожалению, фотография — это как бизнес, да? Вот ты ушел с работы, ты открываешь бизнес, и вот первые несколько лет, я по себе знаю, как по вот человеку, который ушел с работы, открыл свой бизнес, первые несколько лет ты просто живешь впроголодь. Ты живешь, вот у тебя маленький ребенок, который хочет есть, да? Ну, не то, чтобы еды не было, но без помощи...
Ты себя ужимал, чтобы ребенку дать что-то?
Ну, не настолько. Нам помогали родители. То есть это, наверное, стыдно говорить, когда вот ты взрослый человек, мужик, да, как бы у тебя семья, ты завел, взял ответственность, и тебя содержат родители, это, наверное, не очень хорошо. Но со временем это компенсируется тем, что ты начинаешь зарабатывать так, как не зарабатывают те, кто работает на работе, да, поэтому с фотографией абсолютно то же самое. То есть вначале некоторые вот идут к этому пути достаточно долго, то есть месяц, год, несколько лет ты ничего не получаешь, ты вот на тебя смотрят, там, я не знаю, из-за этого вырождается куча проблем в семье, но потом это может окупаться тем, что вот так вот, за один день ты зарабатываешь больше, чем кто-либо на работе за целый месяц.
Отлично, фотографы в основном мужчины? Я просто параллельно читаю вопросы.
Нет.
То есть это неверная статистика, что 95% фотографов — это мужчины?
Наверное, нет, все-таки... У меня есть свое... Это вот как повара. Мужчины? Да, повара в ресторанах больше, чем шеф-повара. Мужчины. Готовят больше женщины. Вот где правда, непонятно. Вот то же самое. На самом деле девчонок больше, тотально больше фотографов, но именно самых топов все равно, как правило, мужчины.
Угу. Хорошо, тогда мы разговариваем теперь об искусстве. У нас еще есть время о том, как стать профессиональным фотографом с позиции на развить свой вкус. Верно, ты об этом хочешь поговорить? Ну и параллельно я буду задавать вопросы, которые у меня есть от моих друзей-фотографов, которым очень интересно. Снимать в режиме авто, да или нет?
Можно. Зависит от ситуации. В авто можно снимать тогда, когда ты понимаешь, как снимать в ручных настройках. Ну, либо ты вообще ничего не понимаешь, и как бы тебе в ручных ты снимешь хуже, чем в авто. Поэтому почему нет?
Зарабатывать в режиме авто можно? Ну, если ты хочешь эти фотографии разместить дальше на каких-то... Как-то ты хочешь их продать. Режим авто.
Вполне.
Как искусство, режим авто подходит для этого? Если фотография как искусство, стиль жизни, там вот это все.
Да, ну, давай так. На айфонах у нас авто. Чаще всего, если не там...
А если говорим про камеру?
Да, я к тому, что даже на айфонах мы получаем крутые картинки в режиме авто, поэтому на камеру, значит, получим еще лучше.
Хорошо, следующий вопрос от моего друга-фотографа. Пленка или зеркалка?
Или цифра.
Или, наверное, цифра, да.
Цифра однозначно. Я за цифру, я человек из будущего, я всегда за новые технологии. Но, тем не менее, пленка имеет право на жизнь, но не для меня.
А вот сейчас это правда, что есть мода на винтажные фотографии?
Конечно.
И на вот те самые фотоаппараты, которые были давно, не те, которые сейчас современные и типа винтажные, а те, которые были тогда. И правда ли, что сейчас есть некая сфера, именно как вот искусство фотографии, когда берут старые фотографии черно белые, когда делали там наши дедушки, их оцифровывают, и на них тоже есть спрос, или же нет? Именно как искусство черно-белой фотографии, как история фотографии, там ведь кадры какие-то те еще исторические.
Не, ну, понятное дело, опять-таки, возвращаясь к вопросу о фотографии с историями, это всегда будет спрос, и это не важно, когда и как она создавалась, да, поэтому тут важно не носить...
То есть, если я сейчас возьму альбом моего дедушки, отсканирую и выложу в интернете, я смогу это продать, эти фотографии?
Продать нет, но подписать какую-то историю, сделать пост, рассказать про свою семью и приложить фотографии, да, то есть это совокупность факторов, и привлечь больше подписчиков, как-то завирусить это, да, возможно.
Теперь говорим о том, чем ты хотел поговорить.
В принципе, я считаю, что фотография — это очень... Я бы хотел, в принципе, о России давай поговорить. О России, о фотографии в России и о ее перспективах. На самом деле у нас, вот объективно, я застал то время, когда фотография была абсолютно чудовищной. И это было около чуть больше 10 лет назад. И суть заключалась в том, что мы очень долго жили все-таки за занавесом, потом у нас были кое-какие проблемы внутри страны, да, поэтому нам было вообще не до того, не до искусства, не до всех вот этих вещей, плюс это достаточно дорого было, а потом с появлением цифры и с ее удешевлением это стало общемассово доступно. И вот я не знаю, я, пожалуй, не знаю ни одной, наверное, такой страны, которая, как Россия, сделала такой скачок. Я, наверное, удивлю очень многих слушателей таким заявлением, что в среднем, именно в среднюю температуру по больнице, если брать, в среднем в России самые лучшие фотографы в мире.
Ой, как приятно! Да. У тебя сразу спрашивают, что посоветуете начинающему фотографу-любителю? Девушка спрашивает, Жанна, наша постоянная слушательница.
Что, какая камера?
Нет, что посоветуете начинающему фотографу-любителю?
Посоветую идти учиться.
Есть фотоаппарат, есть желание, есть опыт, но нет профессиональных знаний.
Учиться. Ну, вот мы когда... хотим быть юристами, мы идем учиться. Когда там хотим быть инженерами, идем учиться.
Как выбрать среди огромного количества видео на YouTube и школ, и мастер-классов то, что действительно стоит, на что потратить время и деньги, смотреть... потому что сейчас очень много всего.
Да, безусловно, смотреть на работы не преподавателей, смотреть на работы студентов, не выпускников, которые 10 лет спустя потом начали фотографировать сами, может быть, а именно то, чему обучается студент во время обучения, то, что он делает именно самостоятельно, а не под присмотром других. Именно вот их работы и смотреть, насколько это тебе близко, и, собственно, выбирать ту школу, где снимать так, как ты хочешь.
Хорошо, продолжаем. Вот спрашивают еще, мы ответили на вопрос, где найти хорошего учителя и учиться. Смотрите на работы, на результат работы.
Результат, да, результат учеников. Да, еще раз подчеркну, потому что хороший фотограф и хороший преподаватель – это абсолютно разные вещи.
Ты хороший фотограф?
Да.
А преподаватель?
Лучше, чем фотограф.
Преподаватель лучше, чем фотограф? Да. Как ты это понял?
По результатам студентов, которые часто превосходят меня. То есть очень часто бывает, что я смотрю на работы, и я сам смотрю, и я поражаюсь то, что они умеют. Я думаю, как так-то? Ребята вот буквально вчера взяли камеру в руки, а уже снимают так, как вот...
Почему ты сказал, что в России самые лучшие фотографы?
Потому что у нас вот в Европе, вот то, что я рассказал, ты после окончания школы, ты выбираешь, ты пойдешь учиться на инженера, вот там фотография как хобби, она существует, но это прям дилетантство, да? Uh-huh. Там именно существует фотография как профессия. Если ты хочешь быть фотографом, тебе нужно учиться, получить...
Школу дизайна или еще что-то.
Ну да, тебе нужно получить диплом и все вот это вот пройти, да? Uh-huh. Поэтому, понятное дело, таких намного меньше. В России у нас, запомните, те, кто хотят учиться на фотографов, сейчас в России нет высшего образования в сфере фотографии. То есть у нас есть, но там учатся проявлять пленки, изучают химию, компания Kodak уже пленки не выпускает несколько лет, и ты выходишь, получаешь диплом фотографа третьего разряда, который не умеет фотографировать. Uh-huh. Вот. Единственным исключением является, наверное, британка, но там тоже неоднозначно все. Вот. Поэтому у нас фотографы стали становиться за счет вот этих как раз курсов, школ, и это прям такая волна полилась за счет большого спроса, за счет больших денег в этой сфере, получается так, что сама система, она очень быстро стала развиваться, и поэтому действительно в России именно средний уровень фотографов вырос просто необычайно, и мы действительно вот именно в среднем по миру мы очень крутые. Самых топовых фотографов у нас пока еще мало, потому что время еще не прошло достаточно.
Сколько максимум может заработать профессиональный фотограф? Вот давай вилку от минимума до максимума.
Минимум нисколько?
Минимум нисколько.
Максимум, давай так.
В России.
У нас топовый фотограф, я не буду сейчас говорить про кого, но тем не менее, топовый фотограф получает до 200 тысяч рублей за день съемки. За день, да. Угу. То есть таких съемок может быть 10, 15, 30, если совсем упороться, да, вот прям совсем вот.
Сколько времени от того, как человек начал учиться фотографировать, и до того, как он стал топом и стал зарабатывать 200 тысяч рублей за съемку? Сколько должно пройти времени? Или это не
время.
Имеет значения?
Уже не время. Имеет значение не время, имеет значение коммуникации, связи и вот именно то, как ты к себе располагаешь.
А этот человек, который зарабатывает 200 тысяч за съемку, он... профессионал или он просто востребован?
Нет, он профессионал.
То есть он делает и хорошие фотографии, и он еще при этом то есть хорошо зарабатывает.
Да.
То есть это вот то самое.
Это соединилось. Быть топовым фотографом невозможно, именно самым топом невозможно вот брать большие деньги, и при этом быть средним фотографом не получится. Все-таки нужно быть очень... крутым и параллельно, чтобы все вот это...
Почему
вот
в обществе существует некое, знаешь, такое неуважительное отношение к людям, которые говорят, я фотограф. Вот когда встречаешь человека и спрашиваешь, чем ты занимаешься? Ну, я там бухгалтер, юрист, экономист, там еще, а я фотограф. И все, что это такое? Почему такое отношение в обществе?
Потому что камеры доступны, сейчас все фотографы. Именно поэтому, собственно, сами фотографы создают это окружение. Это нормально, я считаю. Пока ты людям не докажешь, это, к сожалению, мы находимся в такой сфере, пока ты людям не докажешь, не покажешь свои работы, они будут считать, ой, ты же фотограф, да сейчас все фотографы, у меня тоже вот телефон есть, я на телефон могу снимать, я тоже фотограф, да? Когда ты покажешь свои работы, они такие, о, ты серьезный фотограф.
Эта ниша в России сегодня полностью заполнена? Или
Нет.
же, если ты хочешь стать фотографом топового уровня, еще есть возможность, есть еще место и поле непаханной работы?
Растет постоянно, растет и уровень фотографов, и спрос, и все больше качества требует, все больше денег появляется, и все больше компаний появляется, которые хотят и требуют качественный контент, и которые не могут найти фотографов, с одной стороны, себе по бюджету, да, в рамках определенных бюджетов, но в то же самое время, чтобы фотограф был качественный. Очень многие косячат. как раз вот из этого всего. То есть любой сейчас фотограф, а тот, кто понимает внутренние механики, как вообще строятся взаимоотношения, правила индустрии, таких очень мало.
Сразу вопрос, можно ли, делая фотографии стоимостью 200 тысяч рублей, ну да, свои услуги предоставлять на оборудование за 40 тысяч, или там уже и оборудование тоже намного дороже у топовых фотографов? Просто у нас посыпалось огромное количество восклицательных знаков о том, что ого, так много, так много. Я думаю, что там, наверное,
мне очень нравится...
оборудование стоит не 40 тысяч.
Есть такой момент, когда ты становишься профессионалом, ты начинаешь вот до мелочей докапываться. Ты вот прям вот для тебя... Но вместе с тем ты можешь взять простую мыльницу и сделать очень круто. Мне краткая история. Для компании BeFree мой друг Никита Черников снимает видео, и он снимает. Я говорю, на что только не снимал. За камеры за много тысяч евро в аренду брал киношный, на который кино снимается. А потом я понял, что вот моя мыльница Leica, которая стоит 80 тысяч, Leica дорогая, но эта мыльница 80 тысяч, ну, недорого для камеры на самом деле. Вот. Я, говорит, прихожу, у меня куча оборудования, свет, я вот прихожу и ставлю вот маленькую мыльницу, и я получаю на нее картинку, которая устраивает заказчика, которая крутится. Вот BeFree, он последние несколько лет снимает, Love Republic, BeFree, он снимает вот на мыльницу.
Угу. Давай тогда тебе вопрос. Вот эта увлеченность сегодняшнего современного мира и каждого человека селфи и самолюбованием, и огромное количество фотографий, роддом, дети родились, там еще. То есть на самом деле сегодня все постоянно все фотографируют и себя. Будучи верующим человеком, вот тот самый, знаешь, принцип «не сотвори себе кумира» и «как не стать нарциссом». Что ты думаешь по этому? В эпоху тогда, когда все фотографируют из себя, миллион кадров себя любимого и любимой.
Я очень
как соблюсти здесь баланс?
Я очень люблю слово «самодостаточность».
Угу.
Это очень важное понимание. К сожалению, это приходит только с опытом. Когда ты, будучи неким значимым человеком, можешь относиться к себе просто. То есть я считаю, что это одна из самых главных болезней человека. Ну, собственно, отсюда и рождается вот это вот... нарциссизм, да, вот это вот типа «да вот он я». А на самом деле, когда человек самодостаточный, когда человек уверен в себе, когда он что-то из себя представляет, вот это то, к чему должен прийти каждый. И когда у тебя это есть, у тебя, даже когда ты фотографируешь себя, у тебя ты не получаешь от этого, ну, ты не расправляешь плечи, да, ты не становишься от этого царем таким. Нет, ты как бы, ты воспринимаешь это как, ну, как некую часть, возможно, современного общества и условий. Но это не для того, чтобы все любуетесь на меня.
Угу.
То есть самодостаточность, вот до этого нужно дойти, до этого нужно дорасти, чтобы перестать выпячивать себя. Это вот очень сложная вещь.
Как ты до этого дошел, дорос?
У меня тоже, ну, как у всех, да, все равно, когда ты себя мало что представляешь, ты стараешься себя больше показать свою значимость больше, чем ты есть на самом деле. Для меня очень важным фактором в этом плане стали публичные выступления. Когда я научился говорить с публикой, когда я научился доносить для людей какие-то мысли, когда я понял, что как раз я что-то из себя представляю, для меня это перестало иметь какую-либо ценность. То есть мне абсолютно не важно. Я могу могу позволить себе, я не знаю, там жить в крутых гостиницах и жить в хостеле абсолютно там. Ну, для меня вот этих границ нету.
Что тебе помогает? Вот что называется держать себя вот в такой вот, скажем так, неких рамках. При этом ты не держишь себя насильственно, ты как бы выработал некоторую-то внутреннюю...
Нет, оно само пришло. Ну, как бы вот, наверное, понимание того, что... Сложный вопрос. Я, на самом деле, наверное, так прям не копался, но все-таки понимание того, что ты чего-то стоишь, ну, как бы ты, по крайней мере, себе что-то доказал. Вот я вот прошел тот уровень, когда мне себе, по крайней мере, ну, вот свою уверенность нужно было выработать. Ты когда себе в первую очередь докажешь, что ты что-то значишь, да?
Ну, а когда доказав себе что-то, как двигаться дальше, как не остановиться в развитии?
Ты понимаешь, что ты ничего, менее ничтожество и пустоты, да? То есть по сравнению даже не в плане с какими-то более людьми, которые круче тебя, ты смотришь, ты понимаешь, что ты ничего не умеешь.
И как двигаться дальше?
Вот, стремиться к ним. А потом, когда до них доходишь, выбираешь нового человека, кому стремиться, человека, не человека, неважно.
У тебя
да?
хватает времени на семью и на...
Нет.
Как совмещать?
Как я сказал, я обожаю свою жену. Нет, приходится совмещать, это происходит плохо, но мы стараемся вместе проводить. Вот мы там раз в год, либо там два раза в год куда-нибудь едем, вот прям плотно, и все, ничего кроме семьи. Вот мы месяц были не в России, вот все, целый месяц с детьми, с семьей,
как
никаких дел.
Как зовут твою супругу?
Катя.
А детей?
Ева и Ричард.
Что бы ты сказал своим детям в качестве напутственных слов? вообще на жизнь? Как, при выборе профессии, вообще при каких-то, не знаю, что бы ты сказал своим детям?
Не, сейчас, учитывая, что сейчас у нас некие сложности с воспитанием, я бы очень много чего сказал, да, и покрепче, вот, и на самом деле, но на будущее, надо быть, вот, ну, одна из самых главных вещей – это быть честным с собой. Честным с собой и не переставать учиться. Вот эти вот две вещи – постоянно учиться, постоянно стремиться, постоянно достигать каких-то новых вершин, никогда не останавливаться.
Это был Саша Крофт. Большое спасибо, что пришел к нам сегодня в эфир. Я благодарю всех зрителей, кто участвовал в сегодняшней беседе. Запись этого эфира будет доступна в группе «Честно говоря» ВКонтакте буквально уже через несколько мгновений. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».